Доска почета.
Чем русские детективы отличаются от шведских? Постараемся мы узнать сегодня у нашего гостя Юхана Теорина. А мы напомним, что мы в прямом эфире. Наш телефон 316-77-77, также в группе Фонтанки, ВКонтакте, Фейсбуке и на нашей главной странице. Вы можете задать нам вопросы. Словом, это здорово, что мы в прямом эфире, и здорово, что у нас в Петербурге открылся книжный салон.
С переводом нам сегодня будет помогать Юлия Колесова. Юлия, Юхан, добрый день, здравствуйте.
Юлия, Юхан, привет, комна.
Спасибо.
Как вам погодка? День города у нас, мы тут сегодня с утра с Олей вспоминали, по-моему, последние 15 лет, чтобы без дождя обошелся, такого не было. У нас до этого были сплошные солнечные дни, пришел день города, главный праздник и дождь. Вас-то погода удивляет, не удивляет? Как обычно происходит в день города у вас?
Vad tycker du om vädret idag? Idag är det stadens födelsedag. Om jag har tänkt tillbaka och under de senaste 15 åren har varenda stadens födelsedag varit med regn. Det har varit soligt innan och när stadens födelsedag kommer så kommer det regn. Är du förvånad över det? Hur går det med stadens födelsedag?
Jag tror den klarar sig jättebra. Jag har knappt sett regnet för jag tycker det är så vackert. И Санкт-Петербург.
По-моему, сегодня все очень неплохо. Санкт-Петербург такой красивый город, что на дождь я, честно говоря, даже не обращал внимания.
Вот видно, что, собственно, наш человек сразу, да? Тоже дождики — привычное явление для вас.
Ты märks, что ты en av oss, att du är van vid regnet.
Ja, det är jag.
Да, так и есть.
Det regnar i Sverige också.
В Швеции тоже дождь.
Ну хорошо, тогда поговорим о том, как правильно читать бумажные книги, чтобы они не промокли. О литературе.
Då ska vi prata om hur man rätt läser pappersböcker så de inte blir blöta. Om litteraturen.
Ну, у меня первый вопрос. Насколько я понимаю, вы не просто писатель, но еще и журналист. И каким образом журналистская ваша работа связана с выбором жанра?
Som jag förstår, du är inte bara en författare utan en journalist. Och på vilket sätt hänger ihop journalistarbete med val av genren?
Att man möter många sorters människor. Man kan ställa frågor till alla och då så stöter man på brott. Det förenar journalister och kriminalförfattare.
Встречаешься с большим количеством людей, задаешь им разные вопросы и время от времени сталкиваешься с преступлением. Это то, что объединяет журналистов и авторов детективных романов.
Och idéer till mina romaner har jag ofta fått genom att jag har intervjuat folk och de har berättat oväntade saker.
Идеи моих романов у меня часто возникали в результате интервью с разными людьми, которые рассказывали мне вещи совершенно неожиданные.
Men då är det viktigt att ändra alla namn först, innan man skriver.
Ну тут, конечно, очень важно сразу же изменить все имена, прежде чем начинать писать.
Скажите, а всегда ли вы знаете конец, кто убийца? То есть изначально замысел уже готов, и остается только расписать.
Har du en färdig idé om vem som ska vara mördaren när du börjar skriva?
Det bästa är att inte ha det, att kanske tro någonting men sen bli överraskad under skrivandets gång. Om jag blir överraskad så blir läsaren också överraskad.
Och самый лучший вариант, когда я изначально не знаю, кто будет убийцей, я изначально иду с какой-то идеей, а потом меня ожидает какое-то неожиданное открытие. И если оно удивляет меня, то оно, естественно, удивит и читателей.
О, здорово.
Ты ну такой.
А кто, кого вы можете назвать, ну, из классиков мирового детектива, кто стал, ну, может быть, если не учителем, то, так сказать, в каком-то смысле образцом?
Vem av deckarförfattarna i världen skulle du kunna kalla för, om inte din lärare, som din förebild?
Som min förebild? Jag läste ju Dostojevskij i skolan och jag håller på att läsa om brott och straff nu. Och där finns ju allting. Där finns, det enda är att man vet vem mördaren är. Men det är ändå väldigt, väldigt spännande och insiktsfullt om en brottsling.
Ну, на самом деле, я читал Достоевского, я его читал в школе, сейчас я перечитываю «Преступление и наказание», и в этом романе на самом деле есть все. Единственное, что заранее известно, кто убийца. А так, в этом романе есть все, он очень интересный и очень, так сказать, много рассказывает нового о мире.
Så то есть, vi andra detektiv. Försöker klättra upp på honom
мы в каком-то смысле пытаемся его догнать.
Och stå på hans axlar, alla som kommer efteråt försöker klättra på Dostojevskij.
Можно сказать, что все, кто пишет после Достоевского, стоят у него на плечах.
А кто тогда еще из русских писателей оказал на вас влияние на литературное творчество?
Finns det någon annan rysk författare som har påverkat dig som författare?
Alltså min andra favorit är Michail Bulgakov. Han skrev ju inte riktigt deckare. Tyvärr har det inte kommit ut så många ryska deckare på svenska genom åren. Jag hoppas att det ändrar sig.
Мой второй любимый писатель — это Михаил Булгаков. К сожалению, он не писал детективов. Но и вообще надо сказать, что русских детективов на шведском языке выходит очень мало. Я очень надеюсь, что эта ситуация изменится.
Ну вот в данном случае ваш детектив переведен на русский язык, и если мне не изменяет память, в апреле 2016 года, то есть буквально недавно, вышел на русском языке.
Мантин декарев шел til ryska, и апрель 2016, alltså ganska nyligen, har den utkommit på ryska.
Den senaste.
Да, это последний, да.
Скажите, были ли уже отклики от русских читателей, которые вы знаете?
Har du fått någon feedback från de ryska läsarna redan?
Jag har hört från en läsare som jag träffade alldeles nyss, och hon hade sträckläst boken. Den utspelar sig ju delvis i ett land som inte finns nu, Sovjetunionen. Så att jag har ju tagit vissa risker och skrivit om ett annat land.
Jag только что общался с одной читательницей. Она сказала, что прочитала книгу, не останавливаясь, пока не дошла до конца. Но частично события книги разворачиваются в другой стране, которой уже нет на сегодняшний день, в Советском Союзе. Так что я в каком-то смысле рисковал, поместив действие в другую страну.
Я скрев för svenska läsare, men det är roligt om ryska läsare också vill läsa.
Эта книга, конечно, предназначалась для шведских читателей, но если российские читатели ее захотят прочесть, то это тоже будет очень здорово.
Очень интересно, а что вас подвигло, вот, собственно, обратиться к этой теме, к нашему прошлому? Как так произошло? Откуда этот интерес у вас, человек, который живет, мыслит, пишет и, собственно, да, вот находится совсем в другой стране?
Varifrån kom denna idé? Hur kom det sig att du som bor, skriver och tänker ett helt annat land skulle behöva vända dig till sovjetiska förflutna?
Det handlar om en svensk i Sovjetunionen och några tusen svenskar i början på 30-talet reste till Sovjetunionen för att arbeta, och det är inte så känt i Sverige, så jag ville berätta om det.
Один из героев – это швед, живущий в Советском Союзе. На самом деле, в 30-е годы довольно много шведов уезжали в Советский Союз, чтобы там работать. Это в Швеции мало известно, и мне захотелось об этом рассказать.
Och en av dem som kom från den här ön, Öland, som jag bor på, han reste iväg och försvann spårlöst. Och jag blev nyfiken på vad som kunde ha hänt honom. Så det var så jag började skriva.
И один из жителей Эланда, того острова, на котором я сам живу, уехал тогда в Советский Союз и пропал бесследно. И мне стало интересно, что могло с ним случиться. Я много над этим думал, и таким образом я начал писать эту книгу.
То есть это история основана на реальных событиях?
Så det är alltså en verklig historia?
Nej, det är baserat på historier från personer, svenskar, som har arbetat i Sovjetunionen och kom tillbaks och skrev böcker.
Ну, в каком-то смысле она базируется на реальных рассказах людей, которые были там, которые вернулись и которые рассказали о том, как происходило.
Jag har hittat på utifrån det, så att jag
är... Но очень много я придумал, исходя из их рассказов, конечно.
Мы kan kalla det фантазиер.
Поэтому назовем это фантазией.
Очень важно понять, кроме фантазии и воспоминаний живых людей, вы работали с документами, то есть что является инструментарием, когда вы пишете книгу?
Vad har du för instrument när du skriver en bok? Förutom berättelsen om din egen fantasi, använder du dig av några dokument?
Oh ja. Som nu så har jag nog läst ett 30-tal böcker om den här tiden. Skrivna på svenska i och för sig. Så att jag utgår ifrån fakta.
Ну, я могу сказать, что я прочел около 30 книг на эту тему, написанных по-шведски, поэтому, конечно, я всегда исхожу из фактов.
То есть для вас, как для журналиста, работа с архивами, это не про эту книгу? В принципе, вы не работаете с архивами? Или, быть может, это просто следующий шаг, и вы к этому еще придете?
Så, som journalist, brukar du inte jobba med arkiv, eller är det så att du inte jobbat med arkivmaterial just för den här boken, eller är det nästa steg som du ska ta itu med nästa gång?
Ja, som journalist så arbetade jag ju mest med intervjuer. Men det är ju, då bevakar man aktuella händelser, och det här är ju historiska händelser, och då får man gå mer till böcker och arkiv.
Как журналист я в основном брал интервью, и это означало, что я работал с актуальными событиями. В этой книге исторические события, соответственно, моими инструментами были книги и архивные материалы.
Все-таки архивы были, это важно.
Så du har använt arkivmaterial?
Ja.
Да.
Спасибо.
А вот мы говорили о Достоевском, о преступлении и наказании в частности, если мы берем, как бы сказать, жанр детектив, ну, предположим, в принципе, можно обозначить этот жанр как детектив. Убийца уже ясен в начале. Почему в современном детективе, в общем-то, саспенс удерживается не только за счет интриги, кто убийца? То есть можно уже изначально все показать, кто?
Så vi började prata om Dostojevskij och då kan man kalla honom för deckarförfattare inom citationstecken. Och där, precis som du sa, så vet man från början vem som är mördaren, ändå finns spänningen där. Mm. Så varför är det på ett annat sätt i moderna deckare? Egentligen kan man berätta allt från början och ändå ha det spännande.
Ja, egentligen är väl det viktigaste varför en brottsling begår ett brott. Kanske inte exakt vem det är, utan mer att man förstår honom eller henne. Det kan jag tycka. Och då är det själva namnet är inte alltid lika viktigt som varför.
На самом деле, самое интересное с моей точки зрения, почему тот или иной человек совершает преступление. И для меня интересно не то, как его зовут, не его имя, а то именно почему он это делает.
I gamla deckare så var det oftast att man samlade, det var en grupp, och i den gruppen fanns mördaren på ett hotell eller någonstans, och så skulle man välja ut den personen. Numera så är deckarna mer komplicerade.
В предыдущие времена в детективе обычно была заранее собранная группа где-нибудь в каком-то отеле или в каком-то еще уединенном месте. Из этой группы предстояло выбрать убийцу. Сегодняшние детективы, они несколько сложнее.
Nya deckare försöker mer berätta om ett samhälle och hur det ser ut och varför brott uppstår.
На сегодняшний день детектив старается рассказать что-то об обществе, о том, как оно устроено и почему в этом обществе возможно преступление.
Когда вы пишете свои книги, герой, который совершает преступление, вызывает у вас, грубо говоря, отождествляете ли вы себя с героем?
С преступником?
Ну да, ну мыслишь как преступник, иначе как рассказать?
När du skriver dina böcker, identifierar du dig på något sätt med mördaren alltså? För det måste man nästan göra för att skriva, eller hur?
Inte identifiera, men jag kan förstå mördaren. De impulser ibland som gör att en mördare mördar. Men man ska ju inte, det är ju inte detsamma som att man förlåter eller ursäktar, utan alla får ju stå för sina brott.
Я не могу сказать, что я себя идентифицирую с преступником. Другое дело, что я его понимаю. Я понимаю, почему он поступил, какие импульсы, что им руководило. Но это не значит, что я его прощаю. Я все равно считаю, что каждый до конца отвечает за свои действия, в том числе за свои преступления.
Om någon i en bok av mig har ett liknande namn än jag, som Jan, jag heter ju Johan, Jan eller Jessica eller Johanna, så är det oftast för att markera att det här är någon som jag identifierar mig lite mer med.
Меня зовут Юхан, по-шведски это имя начинается с буквы Е, и если кого-то в моих книгах зовут Ян или Юхана или там Ессика, то это обычно признак того, что этого человека я понимаю немножко лучше и себя с ним идентифицирую.
Ну и, наверное, последний вопрос. В чем отличие такое кардинальное шведского детектива от российского детектива?
Men då, dagens sista fråga. Vad är den kardinala och radikala skillnaden mellan den ryska deckaren och den svenska deckaren? Vad tycker du?
Det är ju att svenskar skriver om Sverige, eller i alla fall svenskar. Jag tror inte man ska försöka berätta för mycket om ett annat land. Eller om man berättar om ett land ska man berätta om landsmän, alltså svenskar i det landet. Och det vi skriver om svenska, det är ju ett litet, ganska fredligt land där det då och då har inträffat hemska mord, som vår statsminister som mördades för 30 år sedan.
Jag могу сказать, главная, наверное, разница в том, что шведские писатели пишут о Швеции. Я вообще считаю, что нужно писать о той стране, которую ты хорошо знаешь. И если даже мои герои где-то за пределами этой страны находятся, то это все равно шведы. Потому что Швеция – такая совершенно специфическая, очень, ну, небольшая и очень мирная страна, в которой, однако же, время от времени происходят ужасные преступления. Вот такой пример – это убийство нашего премьер-министра Улфа Пальма.
То есть ждать, например, сюжета вот такого, который накануне мы наблюдали в новостях из другой скандинавской страны, в столице Финляндии, в Хельсинки. Лось выбросился в окно банка. Безумная история, он каким-то образом попал в город и странно себя вел, в итоге животное погибло. То есть, вот я пытаюсь понять, может ли эта ситуация стать сюжетом для вас? И, может быть, здесь можно придумать какую-то детективную историю?
Tidigare igår hörde vi en historia från Helsingfors där det var en älg som på något sätt också in i stan och kastade sig genom ett fönster på en bank och dog. Kan en sån här historia vara inspirerande för dig?
Om någon hade styrt älgen till att utföra det här, den här handlingen, så kanske det är så. Men en älg är ju inte en brottsling.
Если бы кто-то направлял действие этого лося, чтобы он совершил это действие, то тогда это было бы интересно. Но с моей точки зрения, лось преступником быть не может.
Лось преступником быть не может. Это прекрасный вывод, который мы делаем в конце нашего коротенького разговора с замечательным нашим гостем. Я напомню, что в студии Фонтанка Офис автор, детектив из Швеции Юхан Теорин сегодня был. И тут надо сориентировать наших дорогих пользователей, что... Буквально сегодня же, да, презентация книги состоится на встречах с читателями в рамках открывшегося накануне 11-го Петербургского международного книжного салона. Наш гость Юхан представит свой новый роман «Призрак кургана». А подскажите, эта ситуация уже состоялась или мы еще можем успеть и пообщаться с вами и вне рамок эфира и прийти на встречу?
Когда презентирую один бок, да, сэй, я на фан, сэй, вилькин сэд.
По букмессан.
Вилькин
сэд. Только
презентация состоится сегодня в 2 часа.
Прекрасно. Значит, все наши пользователи, кто захочет пообщаться с нашим гостем, могут это сделать, прийти и пообщаться. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Ждем новых ваших книг на русском языке.
Я, абсолютно. Спасибо.
Приезжайте в Петербург. Приезжайте на каждый книжный салон.
И завершаем наш разговор по просьбе нашего гостя. Композиция одной из самых известных джазовых певиц Швеции. Зовут ее Ева Моника Зеттерлунд. И ее история Трубель. Как правильно?
Трубель.
Трубель звучит в конце нашего эфира. Спасибо большое.
Спасибо.